Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Небесные суры. Дорогие друзья, на этой неделе мы познакомимся со священной сурой «Аз-Зарият» в бесконечном океане Корана. «Аз-Зарият» означает «рассеивающие ветра, двигающие облака». Сура «Аз-Зарият» является 51-й сурой Корана. Она была ниспослана в Мекке, состоит из 60 аятов. В целом в этой суре обсуждаются следующие вопросы. Загробная жизнь, упреки неверным, участь добродетельных, признаки монотеизма во Вселенной, рассказ об ангелах, пришедших к пророку Ибрагиму в гости, история народа Лут, короткий рассказ о приключениях Мусы и народов Ад, Самут и Нух, борьба упрямых народов с бывшими пророками, советы пророку, да благословит Аллах его и его семейство, философия сотворения. Клянусь ветрами, рассеивающими прах, тучами, несущими бремя дождевой воды, плавно плывущими кораблями, ангелами, распределяющими веления Аллаха, в том, что обещанное вам истина осуществится. Воистину суд грянет. Сура «Аз-Зарият», аяты с 1 по 6. Сура начинается с многочисленных содержательных клятв о пользе размышления. Они все показывают всестороннюю мудрость Аллаха в мире. Эти клятвы весьма тонко и выразительно обсуждают вопрос о загробной жизни. В принципе, клятвы в Коране считаются одним из признаков чудесности этой небесной книги и одной из самых красивых сторон. Этими клятвами Аллах привлекает внимание рабов к знамениям своего величия и всемогущества. Начальные клятвы данной суры напрямую связаны с их результатом, поскольку движение облаков и нисхождение дождя, и, следовательно, оживление мертвой земли, изображают картину дня страшного суда и загробной жизни в этом мире. В принципе, одной из причин возможности существования загробной жизни служит оживление мертвой земли дождевой водой, и в Коране многократно говорится об этом. Кроме того, клятвы в Коране показывают значение вопросов, на которые указывается в последующих аятах. После этих клятв Аллах говорит, что все обещанное Аллахом действительно произойдет, несомненно, настанет судный день. Здесь обетование Аллаха относится ко дню страшного суда, возмездию и наказанию, раю и аду. На земле есть знамение для тех, кто стоек в вере. С 20-го аята суры «Аз-Зарият» приводится несколько примеров знамения Аллаха на земле и внутри самого человека. И воистину на земле существует множество знамений, всезнания и всемогущества Аллаха. Объем и величие Земли, ее расстояние от Солнца, вращение вокруг своей оси, вокруг Солнца, силы притяжения и отталкивания, вызванные этими явлениями, абсолютно соразмерны друг с другом. Эти законы установлены настолько умно, что обеспечивают основу для жизни на Земле. И если один из этих параметров или движений даже немного изменится, условия жизни на Земле нарушаются. Материалы, которые формируют Землю, запасы, ресурсы, сотворенные для жизни на планете, все является знаменем мудрости Аллаха. Горы, равнины, леса, реки, ручьи, родники – каждый играет эффективную роль в продолжении жизни на Земле. А также тысячи видов растений, насекомых, животных, которые имеют странные особенности, считаются другими аятами величия Творца. В 21-м аяте указывается на человека. «Есть они и в ваших душах, неужели же вы не видите?» Удивительно, что каждый человек со всем его умом, талантом, изобретательностью был когда-то незначительным семенем, но как только это семя попадает в матку, оно быстро развивается и за короткий срок превращается в полноценное существо, то есть человека. Клетка является наименьшим элементом человеческого тела. У нее есть удивительная структура. По словам ученых, в клетке содержится целый индустриальный город. Как говорит один биолог, этот гигантский городок – клетка с тысячами заводами, сетью трубопроводов, штаб-квартирами, многими сооружениями и жизненными процессами является потрясающим городом. Если мы хотим создать сооружение с аналогичными функциями, нам потребуется огромная территория, разные здания, многофункциональные установки, чтобы реализовать такую программу. И интересно, что система Вселенной уместила все это в очень маленьком пространстве. Разные члены человеческого тела, например, сердце, почки, легкие, особенно тысячи километров больших и узких кровеносных сосудов и даже капилляров, невидимых для глаза и питающих тысячи миллиардов клеток человеческого тела, а также разные чувства, такие как зрение и слух, все они являются знамениями всемогущества Творца. Прежде всего, это тайна жизни, секреты которой пока еще остались неизвестными. Это когда человек спонтанно начал хвалить Бога, открывается и преклоняется перед Его величием. Следующие аяты рассказывают об истории бывших пророков и народов. Вначале рассказывается история ангелов, явившихся к Ибрагиму, мир ему, в образе человека, для наказания народа Лут. «Дошло ли до тебя, Мухаммад?» Сказание о почтенных гостях Ибрагима, о том, как они вошли к нему и сказали «Мир?» Он ответил «Мир, люди незнакомые». Сура Аз-Зарьят, аят из 24 по 25. Незнакомые гости вошли к Ибрагиму. Потом он пошел к своим домочадцам и вернулся с жирным теленком. Он преподнес его им и спросил «Не отведаете ли?» Он ощущал какую-то боязнь перед ними, и они сказали «Не бойся» и поведали ему благую весть о том, что у него будет мудрый сын. Тут приблизилась его жена. Она завопила и била себя по лицу, восклицая «Я бесплодная, старая женщина». Они сказали «Так повелел твой Господь, ведь он мудрый, знающий». Когда Бог что-то велит, несомненно, оно сбудется. Ибрагим из состояния гостей понял, что они пришли не к нему, а лишь для того, чтобы передать ему радостную весть о рождении сына. А, возможно, по их поведению он понял, что у них есть более важное дело. Ибрагим спросил, «Какое у вас дело, о посланцы?» Они ответили, «Воистину, нас отправили к грешному народу». Сура Аз-Зарьят, аяты с 31 по 32. Они указали на народ Лут, который погряз в разных формах ереси и многочисленных пороках. Однако их наиболее серьезное преступление заключалось в гомосексуализме. Ангелы, продолжая свои беседы с Ибрагимом, добавили «Воистину, нас отправили к грешному народу, дабы наслать на них дождь из комьев жесткой глины, которые предназначены нечестивцам твоим Господом для их уничтожения». Потом добавили. «Мы вывели оттуда всех уверовавших до неспослания бедствия, но мы нашли там лишь один дом, где обитали предавшиеся. Так спаслась только семья пророка Лут, кроме его жены, которая тоже была грешницей». Город того грешного народа был разрушен мощнейшим землетрясением. Затем снизошел дождь из небесных камней, и они все были уничтожены, чтобы послужить предостерегающим уроком для следующих поколений. В конце этого рассказа говорится, «И мы оставили в том городе знамение для тех, кто страшится мучительного наказания». Сура Аз-Зарьят, аят 37. В уме любого человека рождается вопрос о том, для чего мы сотворены, какая цель преследует наш приход в этот мир. В ответ на этот вопрос 56-й аят суры «Аз-Зарият» гласит: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне». По данному аяту мы все были созданы ради того, чтобы подчиняться Аллаху. А что значит подчинение Аллаху? Подчинение – это выражение самой последней степени покорности и признания пречистой сущности Бога. Подчинение – это конечная цель сотворения человека. Аллах для достижения такой цели испытывал человека, подарил ему, в числе прочих, научные знания. Основа сотворения, в принципе, считается большим эволюционным шагом, то есть создание чего-то из ничего. После этого шага начинаются другие этапы эволюции. Именно в рамках этого есть религиозные учения и программы. Аллах – это щедрый и бесконечный источник благ, который доводит все существа от порочности к совершенству под сенью своей поддержки. Так наше рабство и подчинение является этапом нашего воспитания и совершенства. Иными словами, рабы должны познать Аллаха как источника всех добродетелей и стараться усвоить эти возвышенные качества, чтобы искра от атрибутов Бога проявлялась в их внутреннем мире, поскольку приближение к Аллаху невозможно, разве что перенятием его сущности. Таким образом, подчинение Аллаху означает вершину совершенствования человека. Язык коранических притчей.
Для разъяснения истины священный Коран порой использует примеры. Эти примеры обладают уникальной изысканностью, и они очень поучительны. Все это показывает магию Небесного Писания. Такие вот примеры и притчи помогают людям осознать возвышенное понятие коранического учения. В целом, трудно переоценить роль примеров в пояснении и толковании важных вопросов. Эти притчи и примеры иногда бывают просто необходимы для более доходчивого разъяснения сложных тем. Порой точно приведенный пример может выполнить задачу целой книги. Именно поэтому одним из способов, к которому прибегает талантливый литератор и прославленные поэты мира, это использование примеров и аллегорий. В нашей сегодняшней передаче мы ознакомимся с еще одной изумительной коранической притчей. Создатель миров в 11-м аяте суры «Запрещение» повелевает. Бог предлагает праведным в пример жену египетского фараона. И молвила она: «Мой Бог, ты водрузи в своем раю мне дом, избавь меня от фараона и его деяний, спаси меня от нечестивых». Жену фараона звали Асия, она была дочерью Музахима. Когда эта благочестивая женщина спасла в реке Нил еще совсем маленького Моисея, да будет мир с ним, она попросила фараона усыновить его. Так Асия спасла Моисея в младенческом возрасте. После того, как на Моисея была возложена пророческая миссия, Асия, благодаря своей душевной чистоте, приняла приглашение пророка в его веру. Сердце Асии озарилось лучами божественной веры. Но египетская царица приходила скрывать свою веру в единого создателя миров. Она в одиночестве молилась и совершала благие дела. Спустя некоторое время фараон заметил, что его жена верит в Бога, и постарался путем наставлений переубедить ее. Но поняв бесполезность всего этого, он приказал пригвоздить ее руки к столбу и пытать самыми жестокими пытками. Стойкость Асии перед всеми пытками свидетельствует о ее мудрости и непоколебимой вере. Изучение жизни Асии и мученической смерти помогает нам постичь прекрасный внутренний мир праведных женщин. Условия, в которых жила Асия, могли сделать из нее безразличного, неверующего человека, но благодаря своим врожденным качествам она не опустилась в этом темном обществе, а стала искать совершенства и близости к Богу. И, конечно, изучение жизни Асии необходимо для женщин, которые живут в неблагоприятных условиях и считают, что эта среда может превратить их в безбожниц и способствовать нравственному падению. Так как каждый человек в самых трудных условиях способен бороться с невежеством и отрицательными явлениями. Ранее мы говорили, что женщины в священном Коране представлены как совершенные существа, умеющие определять свой жизненный путь и свободно продвигаться вперед. В Коране говорится, что женщина и мужчина имеют единую природу и пользуются одинаковой независимостью, уважениями и правами. Небесное Писание подчеркивает, что женщина и мужчина нуждаются друг в друге. Женщина и мужчина при помощи разума и познания бытия могут достигнуть совершенства и приблизиться к Богу. В этой связи самым красивым лозунгом Корана является то, что самый совершенный человек – это тот из вас, кто имеет большее благочестие. Конечно, священный Коран принимает во внимание внешние различия между женщиной и мужчиной, на основе чего и разделяются их обязанности в обществе. Дело в том, что деяния мужчин и женщин оцениваются на основе их способностей, и каждый увидит результат своих деяний. Священный Коран в этой связи приводит в пример таких женщин, как Асия, которая благодаря своей истинной вере обрела место в раю. Жена фараона, несмотря на свое высокое положение в обществе, считала, что вера в Бога и повиновение являются самыми сладостными наслаждениями. Асия думала только о спасении своей души, ее вера спасает целые поколения от безбожия. И наоборот, жестокость фараона не позволила ему понять Асию и ее веру, поэтому он приказал убить эту великую женщину. Она была очень доброй и умной женщиной, и несмотря на то, что она жила в роскошном дворце фараона, но это богатство и еретическая атмосфера не помешали ей верить в единого Бога. Жена фараона не была знакома с пророческим учением, она постигла монотеизм своей внутренней интуиции. Благодаря своим врожденным качествам она достигла высокого духовного положения, и Всевышний Аллах в Коране приводит ее в пример не только женщинам, но и всем верующим людям. В суре «Запрещение» стих 11 говорится: «Для тех, кто уверовал, привел Аллах как назидательный пример жену фараона, которая говорила: „Господи, избавь меня от фараона и деяний его, возведи мне жилище в раю при тебе, избавь меня от народа нечестивого“». Асия – одна из величайших женщин в мировой истории, которые сыграли важную роль в реализации божественных целей и распространении монотеистического учения. В действительности, в Священном Коране те, кто всем сердцем жаждет истины и делает все возможное, чтобы отдалиться от невежества и порока, считается наилучшим примером праведных и верующих людей. Но и наоборот, в Коране также приводится пример женщин, которые своим аморальным поведением и предательством губят свою жизнь. Всевышний Господь в 10 аяте суры запрещения повелевает: «Неверным Бог в пример приводит жену пророка Нуха и жену пророка Лута, ведь они обе были за рабами из праведных Господних слуг, и обе стали вероломны, и перед Господом ничто их не спасло, и было сказано: «Войдите обе в огонь вместе с остальными». Эти две женщины, вопреки тому, что находились рядом с пророками Божьими и могли впитывать в себя божественные лучи своих спутников жизни, закрыли свои глаза и душу, погрязнув в предательстве и пороке. Такова участь тех, кто отдаляется от чистой сущности и натуры, которую Создатель заложил в сердца людей. Жены Лута и Ноя не только не воспользовались тем даром судьбы, что стали избранцами Божьих пророков, но и предали свою участь, вступив на путь порока и зла. Подобные коранические примеры и притчи показывают нам, что каждый человек, будь то мужчина или женщина, отвечает за свои помыслы, слова и деяния, независимо от их половых признаков. И под конец нашего сегодняшнего выпуска приводим хадис от Ибн Аббаса о высказывании великого пророка ислама, да благословит Аллах его и род его. Самыми уважаемыми и достойными женщинами в мире являются четыре женщины: Хадиджа, дочь Хувайледа и супруга его светлости Мухаммеда, Фатима, дочь великого пророка ислама, Мария, дочь Имрана, и Асия, дочь Музахима и жена египетского фараона.
Иранские мелодии.
Друзья, если вы помните, в прошлой передаче мы говорили о музыкальных аспектах традиционного театрального представления под названием «Таазия» в Иране. Было сказано, что таазия была одним из главных инструментов сохранения традиционной иранской музыки. Причем в этом театральном жанре используются мотивы как традиционной, так и фольклорной музыки. Фактически, постановка таазии вкупе с поэзией и музыкой представляет собой одну из старейших форм театрального искусства в Иране. Многие исследователи в своих работах провели сравнительный анализ иранской таазии и драматических постановок в других странах, в том числе средневекового периода, и пришли к довольно интересным результатам. Главной общей составляющей между этими жанрами оказалась музыка. В религиозных представлениях или мистериях у христиан прослеживается не одна линия повествования, а целый комплекс древнерелигиозных обрядов. Как правило, сюжетом для представлений служили такие церемонии, как бракосочетание, религиозные праздники или похороны, которые сопровождались музыкальным аккомпанементом. В то же время таазия представляет собой театральное воссоздание сцен из жизни религиозных предводителей. Текст в таазии отличается мелодичностью и отражает свойства иранской культуры. Музыкальная часть религиозных мистерий в Европе распевалась церковными служителями. Причем все партии, как мужских, так и женских ролей, исполнялись мужскими голосами. Однако в Таазии певцами являются простые люди, как правило, не получившие музыкального образования, но хорошо владеющие голосом. И опять же, в Таазии все исполнители – мужчины. Музыкальные партии основных персонажей в Таазии исполняются солистами. Между солистами и хором, который поддерживает некий музыкальный фон в ходе представления, постоянно идет диалог. Когда один из исполнителей поет в том или ином ладу, другой исполнитель может отвечать ему, начиная с последней ноты мелодии. Таким образом, исполнители часто отвечают друг другу в ином ладу и не обязательно следуют правилам традиционной музыки. Иранский музыковед Мухаммад Таки Масуди считает, что песни в Таазии вкупе со стихами, подобранными к данной музыке, играют важную роль в представлении исполнителей. Важный момент заключается в том, что музыка Таазии в любом фрагменте меняется в зависимости от исполнения, ибо певцы и аудитория в результате глубокой театральной связи часто оказывают непосредственное воздействие на исполнение и на перемещение стихов. Давайте послушаем фрагмент исполнения Таазии. Написание музыки для Таазии имеет большое значение. Таазия начинается с инструментального фрагмента и им же заканчивается. Главными инструментами в Таазии являются рожок и небольшой барабан. Однако время от времени используются кларнет, горн, трампет и другие. Разные части Таазии разделяются инструментальными интерлюдиями. Исполнители присаживаются тут же на сцене, и временами исполняет сольные программы вживую. Важной особенностью музыки Таазии можно назвать оживление персонажей, поскольку каждый из инструментов в той или иной импровизации прекрасно сочетается с голосом певца, исполняющего свою партию. Например, когда исполнитель играет роль архангела Гавриила, зрители слышат перезвон небольших колокольчиков, который создает ощущение духовного откровения. Давайте послушаем еще один из музыкальных фрагментов Таазии. При обсуждении религиозной музыки уместно вспомнить об одной из древних традиций, сыгравших важную роль в сохранении национальной музыки Ирана. Наккари Зани, игра на литаврах, постепенно забытая после систематизации традиционной музыки, имеет, однако, древние исторические корни в Иране. Наккари обозначает группу ударных инструментов – барабаны, литавры, бубны, включающие также рожок и зурну. Основной инструмент – это сами литавры – два чашеобразных барабана, соединенных друг с другом, и покрытых бычьей кожей, один из которых издает более низкие, другой – более высокие тона. Литавры изготавливали из меди. В военное время их перевозили на верблюдах и палочками выбивали на их боевые ритмы. До появления ислама иранцы играли на литаврах на рассвете и на закате, а также во времена войны, на царских церемониях или во время празднеств. В исламский период в некоторых городах 5 раз в день раздавался бой литавр, обозначая время намаза. В дни месяца Рамадана литавры объявляли начало и конец поста. В истории Ирана отмечено, что до XVI века, когда ко власти в Иране пришла династия сефевидов, каждый из местных эмиров имел в своем доме литавры и содержал группу исполнителей. Это были опытные мастера с группой учеников. Наккари-хани, или дома литавр, просуществовали до правления Насреддиншаха из династии Каджаров. Литавры служили также инструментами военной музыки. Однако затем они постепенно утратили свой церемониальный характер и были преданы забвению. В настоящее время единственное место, где литавры используются в обрядах, это мавзолей имама Ризы, да будет мир с ним, одного из потомков пророка ислама, в священном городе Мешхеде. В праздничные дни, на рассвете и на закате солнца, в этом храме слышится бой литавр, призывающий паломников к молитве и благодарению Господа. В траурные дни в знак уважения к умершим в доме литавров не раздается ни единого звука. Следует отметить, что в Мешхеде служит 7 накаров, 3 играют на литаврах, 4 на рожке. Под конец давайте послушаем фрагмент исполнения наккари.
Иранские знаменитости, гордость мира. В прошлой передаче мы говорили о персидском языке и его распространении на подконтрольных землях Ирану и исламу. Персидский язык во времена саманидов считался национальным. Немалая роль была и турков, которые считали иранскую культуру и язык своими. Так персидский язык показал среди разных народов и разных культур в исламском мире способность быть международным языком. Так в VI веке Луна Хиджри большинство населения, входящего под владение Ирана, также военные начальники и шахи, а также литература, использовала персидский язык. Благодаря этому персидский язык распространился от Китая до Индии и считался самым популярным языком. О его значимости и величии говорят и произведения авторов из индийских районов, которые писали на персидском языке. Во времена тимуридов поэты использовали два языка – турецкий и фарси, как, например, живший в Герате Амир Алишер Наваи. На территории современной Турции во времена сельджукидов распространен был персидский язык. Римская династия сельджукидов до захвата Турции, как и иранская династия сельджукидов, говорили на фарси и распространяли иранскую культуру. В это время турецкой литературы не было, был только разговорный язык. Даже имена римской династии сельджукидов были персидскими, как Кейгобад, Кейхосро. Они очень хорошо говорили на фарси и писали. Так до сих пор никаких книг с правления сельджукидов не нашли на турецком языке. Во времена путешествия Джалалиддина Мулави в VI веке луны Хиджры от места его рождения Балха до Куньи, столицы римских сельджукидов, использовался персидский язык. Население этих мест соблюдали обряды, традиции, заложенные в персидской культуре. Даже на западе Куньи, на большом расстоянии от Балха, общались на фарси, а Мулави всегда писал и говорил на фарси. Османская империя, вышедшая из одной ветки сельджукидов, тоже говорили на фарси. Шахи и начальники очень любили творчество персов и литературу. Они почитали Ширази, а, гадая на стихах Хафеза, в знак благодарности, осыпали подарками его гробницу в Ширазе. Например, султан Абдуль-Хамид, последний из османских шахов, прислушался к гаданию на Хафезе и, отправив пустую карету в мечеть Аббас-Суфие, спас себе жизнь от теракта. В знак благодарения султан отправил дорогое подношение к могиле поэта-мистика Хафеза. Арнольд Туинби отмечает, что османский султан Салим, любя персидский язык и литературу, распространял ее на Западе. При захвате Каира в Египте можно увидеть, как иранская культура и персидский язык оттеснили арабский. В истории персидского языка важные моменты – это падение Каира и Константинополя во времена крестовых походов. Шах Османа Сафави, султан Салим Османи оба возвеличивали иранскую цивилизацию, а последний даже писал стихи на фарси. Османские поэты продолжали методы персидских поэтов, таких как Бехишти. Шах Махмуд Османи знал стихи Низами и Фердоуси. Султан Канухи Сулейман использовал методику Шахнамы при написании своих произведений. Писатели и поэты современной Турции были возвращены иранской культурой и ее творцами. Турки в совершенстве знали персидскую литературу, поэтому на философов и художников иранская цивилизация тоже оказала влияние. Их мысли и методы были основаны на иранской школе. Самый первый человек, написавший на турецком языке, был Бахаэддин, сын Мулави. Его стих «Письмо лисы» был по методу персидского маснави, содержащий 156 бейтов на турецком языке. После этого начала развиваться турецкая литература. Но с 15 века почти 100 лет турецкая литература была под влиянием Джами и Амир Али Шир Наваи. Также другие иранские поэты, как Саебе Исфагани и Шокят, оказали влияние на турецкую литературу. Тем не менее, все первые турецкие поэты и писатели, писавшие на турецком, хорошо владели фарси арабским и тоже писали на фарси, как Аммадеддин Насими, но главные книги их были на турецком. Персидский язык и творчество персов не только оказало влияние на Турцию, но и на Балканы. Один из популярных комментаторов Хафиза был боснийский философ и писатель Мухаммад Суди Боснави, который был ученым при дворце османских турков. Монголо-татарский шах Джакнаи
правивший в Восточном Туркестане, тоже хорошо знал фарси. Гейдар Мирза, сын монголо-татарского хана Джоктаи, даже на фарси написал книгу «История монголо-татар Центральной Азии». Даже в Испании были следы иранской цивилизации. Были очень востребованы и дорогими книги Хамзе Исфагани, Фараби, Ибн Сина и других иранских ученых. Даже сейчас городская библиотека в Андалузии насчитывает несколько тысяч персидских книг. А имеющиеся документы утверждают, что именно с иранцами в Китай пришел ислам. Французский профессор Шефер отмечает, что среди китайских мусульман большую часть составляли сами иранцы, беженцы от монголо-татарского ига. Даже сейчас много слов среди мусульманского населения Китая встречается персидских. Мы видим, что с VI века луны хиджры персидский язык обладал всеми предпосылками быть международным языком в исламском мире, и он много веков был связующим звеном. Так литература, наука и документы велись на фарси. Персидский язык в исламском мире выполнял функцию латинского языка, как в Европе в средние века. Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами. До новой встречи. Всех вам благ.
Под сенью пророка. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию новый цикл передач под названием «Под сенью пророка», в которой мы постараемся вобрать в себя крупицу из предельного океана науки и мудрости посланника Божьего и усвоить уроки истины в превосходной школе пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. Оставайтесь с нами. В тот день пророк, как всегда, сидел в кругу своих соратников в мечети города Медины. Каждый из присутствующих излагал какой-либо вопрос, после чего пророк приступал к его обсуждению. Временами его взгляд устремлялся за пределы мечети. Он смотрел на крепкого и сильного юношу, который с раннего утра работал в поте лица неподалеку от мечети. Молодой человек работал с предельной серьезностью, и пророк стал наблюдать за его движениями. Как раз в это время один из присутствующих заметил это и сказал его светлости: «Этот юноша так погружен в свою работу, что даже не замечает, что происходит вокруг. Жаль только, что он употребляет свои силы не ради Всевышнего. Если бы он направил свою мощь в угоду Господу, он был достоин похвалы». Когда он закончил свою речь, пророк некоторое время хранил молчание. Все ждали, когда пророк выскажет свое мнение. Затем его светлость произнес: «Мои дорогие, не говорите так. Если этот сильный юноша, очаровавший меня, работает для обеспечения своих жизненных потребностей, чтобы не нуждаться в других, знайте, что он вступил на путь довольства Бога. Если он старается обеспечить пропитание для отца и матери или детей, дабы удовлетворить их нужды, он опять приложил усилия в угоду Богу. Если же он стремится приумножить свое состояние, чтобы хвастаться им перед неимущими, знайте, что он вступил на путь шайтана, сбившись с пути истины. Услышав красивые речи пророка, мужчина, несправедливо осудивший юношу, пожалел о сказанном. После этого пророк поднялся, чтобы подготовиться к обрядовой молитве. Несколько человек из присутствующих в мечети решили помочь тому юноше, чтобы тот быстрее закончил свою работу и успел к групповой молитве. Труд и старание занимают особое место в лучезарном учении его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Ислам призывает своих последователей к труду и жизнерадостности. Религиозные руководители ислама, особенно пророк, на протяжении всей своей жизни усердно, старательно и радостно исполнял божественный долг, чтобы мусульмане, беря с них пример, наилучшим образом прожили свою жизнь. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Самой чистой едой для человека является та еда, которую он заработал своим трудом и стараниями. Поскольку усердие ради приобретения честно заработанного пропитания является достойным делом, все трудности, испытываемые человеком на этом пути, также ценны». Пророк придавал усердию в деле обустройства своей жизни и жизни членов своей семьи столь большое значение, что приравнивал его к священной войне за веру, джихаду. Его светлость говорит: «Джихад состоит не только в том, чтобы человек обнажил меч ради Всевышнего. Джихад еще в том, что человек несет на себе жизненные тяги своего отца, матери, ребенка. Каждый, кто примет бремя своей жизни, чтобы не нуждаться в других, совершает джихад. Следовательно, сфера для проявления усердия ради Всевышнего крайне широка. В первые годы зарождения ислама несколько соратников пророка Божьего, да благословит Аллах его и его семейство, услышав второй и третий аяты суры «Развод», прекратили трудиться для обеспечения потребностей семьи и посвятили себя целиком богослужению. В этих аятах мы читаем: «Тому, кто боится Аллаха, он дает выход из положения, обеспечивает пропитанием, откуда тот и не ждет». Когда пророк понял, что некоторые из его окружения, услышав этот аят, решили вести отшельнический образ жизни и посвятить себя только богослужению, чтобы Бог не спаслал им пропитание, он был крайне огорчен. Он упрекал их в этом, говоря: «Не будет удовлетворена молитва того, кто изберет такой образ жизни и перестанет трудиться ради обеспечения пропитания для себя и своей семьи. Вы обязаны работать, дабы получить пропитание благодаря собственным стараниям, прося помощи у Всевышнего». Пророк также говорит: «Тот, кто вялый и равнодушен в миру, будет еще более слабым в делах мира загробного. Лучший из мусульман тот, кто извлекает пользу из этого и загробного миров». Еще одним из назиданий ислама и его светлости людям было избежание крайностей и соблюдение умеренности. Соблюдая умеренность и сдержанность в делах, человек меньше устает, оставаясь здоровым как духовно, так и физически. Пророк ислама считает умеренность и сдержанность в пропитании признаками мудрости и говорит: «Будьте умерены в поисках пропитания».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами.
Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.